Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 13 декабря, четверг. У микрофона Ирина Чернова. В нашем анонсе было заявлено, что сегодня мы услышим, о чем молчат ученые и почему физик-ядерщик ушел в священники. Вот-вот с минуты на минуту к нам должен подойти протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии, Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель, автор богословских публикаций, популярных книг о православной вере. Отец Георгий представит свою новую книгу «Атомный пастырь». Уже более подробно мы о ней поговорим, потому что книга уже вышла, ее можно приобрести и прочитать. Главный вопрос, который мы сегодня поставим, каков путь веры конкретного человека, как человек приходит к Богу, как он его видит? Из Священного Писания мы знаем: «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Еще написано: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Еще слова Господа Иисуса Христа: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал Ему: «Господи, покажи нам Отца, и доволен для нас». И Иисус в ответ: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня? Филипп, видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Ну, это строки из Священного Писания. Поговорим сегодня об этом подробнее. Ждем отца Георгия, пока он опаздывает из-за пробок на московских дорогах. Друзья, давайте мы обратимся к православному церковному календарю, который сегодня нам предлагает отрывок из книги Феофана Затворника, вот следующий. Комментарий к притче о винограднике. Притча довольно известна. И вот что говорит автор. Притча о винограднике изображает ветхозаветную церковь. Делатели – это тогдашняя ее иерархия. А так как она не соответствовала своему назначению, то совершился приговор над нею – взять у ней виноградник и отдать другим. Эти другие были сначала святые апостолы, потом их преемники – архиереи со всем священством. Виноградник Божий один от начала мира, и назначение делателей его одно было – «Есть и будет до скончания века. Приносить Господину винограда плод, спасение души». Это задача христианской иерархии, следовательно, и нашей. В какой-то мере исполняется она. Все мы видим, в какой мере. Что же сказать на этом? Во многом слава Богу. Но во многом-многом нельзя не пожелать лучшего. Это особенно касается проповеди «Слово Божие», говорит автор. Где-то слышится проповедь, а между тем это единственный садовый нож в руках делателей винограда Божия. «Как бы и над нами не исполнилось, придет господин виноградника и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим». Но как бы сами не ворвались эти иные и не погубили не только делателей, но и самый виноград. Друзья, вот к нам уже заходит отец Георгий. Я повторю, что мы сегодня поставили вопросы главные. О чем молчат ученые и почему физик-ядерщик ушел в священники? Будем рассуждать об этом и обращаться к материалам новой книги священника Георгия Завершинского. Отец Георгий, вы уже с нами. Замечательно, слава Богу. Добрый день.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ну вот я с книгой вместе, ради того, чтобы ее принести в студию и предъявить, так сказать, вещественные доказательства. Вот, к сожалению, у архиерея на приеме пришлось немножечко задержаться. Но это, может быть, и к лучшему, потому что мне подали такую очень интересную идею, как вообще кому, для кого, как, каким образом адресована эта книга, каким образом открывается путь к Богу человека, ну, молодого поколения.
Отец Георгий, а уж мне-то как пришлось сейчас выкручиваться, ну, я вот прочитала небольшой отрывок из церковного православного календаря.
Ну, и замечательно, это очень уместно. Вот, идея, которую я буквально подхватил на лету и принес сейчас в студию, такова. Мне ее подсказала редактор этой книги. Она говорит, одна моя знакомая попросила мне подарить даже несколько экземпляров, говорит, я раздам всем своим знакомым зрелого, пожилого возраста, у которых дети, ну вот, под 30 или за 30, ну, такое подрастающее поколение, энергичное, бурное, стремительное, и вот как их путь к Богу будет идти? Как перейти от того, от физики к метафизике? Как перейти от исследования мира, покорения этого мира, обладания этим миром, к вере, которая глубоко внутри, которая глубоко личная, интимная, состояние души человека? И вот об этом книга. И вот, видите, эти читатели, с удовольствием прочитав сами книгу, решили, что надо подарить своим детям и детям своих знакомых, которым вот как раз где-то этого возраста, возраста моего героя, вот, атомного пастыря, этого физика, ядерщика, ну, светлый ум, можно сказать, гениальный изобретатель и открыватель, можно так сказать, действует в сфере интересов не только и не столько интересов гражданских, сколько военных. И вот это и становится предметом для преткновения на пути к Богу. И человек делает выбор. Значит, он, не отстраняясь от исследований и от тех возможностей, которые он открыл в исследовательском проекте, предоставил действовать дальше своим коллегам, он говорит: «Все, а я иду другим путем». Ну вот, знаете, вот эта фраза «мы пойдем другим путем», она хорошо известна многим из нас, но вот, тем не менее, она не теряет своей актуальности, своей значимости никогда. Поэтому другой путь, он всегда открыт. Другой путь – это Христос. Другой путь – это вера. Другой путь – это жизнь вечная, которая начинается, открывается здесь и сейчас. Об этом книга, и ее можно, несомненно, адресовать поколению энергичному, уже выросшему и занимающему свое место в жизни, о том, как физик стал метафизиком. Об этом мы сегодня говорим. Путь к Богу от науки к вере.
Отец Георгий, а можно так рассматривать, что путь ученого, он какой-то особенный? Вот ученый, он, вероятно, знает что-то большее, чем другие люди, которые не занимаются наукой. Ну, вы можете об этом говорить, как ученый?
Да, именно так. Человек, который исследует, человек, который ищет и находит решение проблем, не существующего решения до сих пор, но какую-то новую, открывает, я не знаю, новую частицу, формулу какую-то выводит, какой-то новый вид, я не знаю, новый вид материи, может быть, представляет, или той основы, из которой строится, на которой состоит вся материя физическая в этом мире. Ну, вы знаете, знаменитый адронный коллайдер, в котором искали частицу Бога, также журналисты назвали это, или бозон Хиггса, ну, то есть частицу, элементарную частицу, с которой началось творение, начался большой взрыв и расширение Вселенной. Ну, и вот что там, попытки найти ее и доказать, что вот частица Бога, в общем, она сама за себя говорит, а Бога-то, может, вовсе никакого и нет. Так вот, путь к Богу открывается сердцу, не частице.
Отец Георгий, вот, кстати, вначале я тоже зачитывала то, что мы знаем из Священного Писания, из Евангелий. Есть, ну, такие слова, что «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Ну, это из, Нагорная проповедь. И в то же время есть слова, что «Бога не видел никто никогда». Ну, имеется в виду в будущем Бога узрят.
Ну,
Все-таки мы говорим, что Царство Божие уже и сейчас возможно человеку.
Ну, а евангелист Иоанн говорит в первом послании своем, что и узрит Бога, как Он есть. И узрит Бога, как Он есть. Увидит Бога, как Он есть. Видение духовными очами, так понимает православная традиция, речь идет о духовных очах, конечно, о духовном зрении, оно и открывает нам присутствие Божие. То, о чем мы неоднократно говорили в наших встречах, о чем, в общем, моя такая богословская книга, я тоже ее здесь представлял на радио, Теос, «Богословие диалога». Видеть Бога, как Он есть, духовными очами, встретить, ощутить присутствие, узнать своим вы знаете, я привожу простой очень пример всегда, чтобы было понятно. Вот бывает так, мы сидим одни в комнате, ну, что-то делаем, пишем, готовим радиопрограмму или что-то там рассчитываем. Потом на какой-то момент прервались, подняли голову свою, и вдруг нам кажется, за нами кто-то стоит. Нет, точно стоит. Но нет, никого же нет, никто же не входил, никаких шагов, ничего не слышал. Кто-то есть. Поворачиваюсь, и там действительно стоит. Она пришла меня удивить. Она пришла мне показать, я не знаю, там, свою новую фотографию или свой новый айфон там, или что-то еще. И тихонечко вошла, так что я не слышал. И вот действительно человек, присутствие человека, ощутимое не физическими очами, не физическими чувствами обоняния, зрения, слуха или осязания, а духовным чутьем или таким ощущением личного присутствия, или такой диалогичностью природы человека. «Я и ты», написал знаменитый философ и мыслитель Мартин Бубер, и эту тему я тоже развивал в своих работах, в статьях и в книге. И, собственно, об этом и художественные произведения, ощущение Бога, присутствие в жизни, неявное. Бог присутствует своим... Ну, иногда это называют предопределением, или своим предзнаменованием, или своим предсказанием, предвидением, пророчески так говорили прежде. И ощущаем мы это сейчас реально.
А вот это ощущение, это Бог подсказывает. Ну, например, можно прочитать такое на форумах, где люди рассуждают, как увидеть Бога. Вот я опаздываю на встречу, у меня падают ключи, перчатки, я запинаюсь о порог, задерживается такси, а я все равно бегу ловить попутку, а потом встреча проходит так, что лучше бы ее вообще не было.
Бывают такие моменты, когда мы все бросаем, все силы, чтобы это совершилось, то, что я задумал, я знаю, я хочу, я делаю, и вот это я многократно повторяемое, оно препятствует мне, конечно, узнать Бога. И если я в этом слишком сильно утверждаюсь, что Бог отходит от меня и ожидает, и получается так, что вот это я, мое намерение осуществить то, что я задумал, непременно, во что бы то ни стало, обращается не во благо, а обращается мне же самому и во вред. Для того, чтобы я понял, что приходит какой-то момент, где надо притормозить, отступиться, задуматься, если хотите, помолиться крепко. Не думая, и не планируя, и не рассчитывая на то, что ты обязательно сделаешь то, что запланировал. Таковы наши императивы современные. Может быть, это и правильно. Конечно, надо то, что ты запланировал, стремиться сделать. Но еще раз повторю, на каком-то этапе вот действительно Бог дает понять. Остановись. Останови бег без, этот безумный бег. И пусть твой разум просветится иным светом. И вот тогда вдруг какое-то мгновение неожиданно, необъяснимо нам открывается, что Бог есть. И не что Бог есть, а кто Он есть.
Отец Георгий, герой вашей книги, вот он ученый, физик-ядерщик, что он увидел или что он почувствовал, прежде чем стать священнослужителем?
Вот именно об этом у него и происходит разговор с его собственной супругой. Дивные совершенно. Это, понимаете, это очень жизненный характер. Я, когда они приходят на ум, они живут для меня. Это живые совершенно люди, которые сначала как-то появляются придуманные, а потом начинают свою жизнь жить. Жена хрупкая, тоненькая, но нежная и очень преданная главному герою. Ее зовут Анна, главный герой Александр. И вот они говорят о вере.
Отец Георгий, вы пока открываете, может быть, я так буду зачитывать вопросы. Вот уже нам написали такой вопрос: видел ли Адам Бога?
Адам перед лицом Божьим ходил. Он видел его, как он есть.
То есть реально как есть.
Ань, Бог кто или что? Спрашивает наш главный герой, будущий священник. Это все только в будущем будет. Спрашивает свою жену. Ну, ты и спросил, милый, даже смешно. Какой такой Бог? Ты же физик. Ответь, что тебе приходит на ум. Кто или что? Слушай-ка, вот я довязала. Подставляй свою головушку. Подумай, умоляю тебя, кто или что? Он шутливо склонил голову к ее рукам. Если человек верит в Бога и человек кто, значит, его Бог кто? Не задумываясь, произнесла Аня. Ань, ты гений. Для меня это было так трудно понять. А ты даже не задумалась. Да просто нет никакого Бога, потому и говорить о нем можно что угодно. И все же то, что ты сказала, разумно и логично, а совсем не что угодно, значит, и для тебя это не безразлично. Ведь так, Ань? Ну, не знаю, может быть и так. Только зачем загружать свою голову какими-то фантазиями? Мало земных забот, проблем. Много всего надумано. Не знали об этом, вроде не нужно было. Придумал кто-то и всех потянул, дай мне попробовать. Раньше жил и не пробовал, а тут захотелось. Вот родится у нас с тобой человек, мечтательно проговорила Аня, и будет расти, все пробуя и узнавая мир. Как ему запретишь? Да и зачем? Ведь для того человек родился. И я о том же, говорит Александр. Вырастет и захочет узнать, откуда он явился, и спросит нас с тобой. Что ответить? Аист принес. А если вдруг спросит, для чего я живу? Эх, Саш, сначала бы родить, а там уже придумается, что ответить. Вот именно придумается, но человек хочет знать истину. Что такое истина? Аня поежилась от неприятного ощущения, словно меня она это сказала, а кто-то произнес за нее. Аня, теперь мне все стало ясно. Самая главная истина, которую хочет знать человек, Бог кто или что? Если это хочешь знать ты, значит кто? Аня улыбнулась, глядя в глаза мужу. Ну, не буду продолжать. В общем, такой диалог, такая дискуссия,
да,
возможно.
Интересно.
Конечно, только на каком-то таком интимном, очень проникновенном уровне вот супругов. Ну, действительно, ведь они знают уже друг друга настолько, что уже, ну, что там обсуждать, о каких там возвышенных вещах говорить, когда, ну, тут все вот так вот крутится. Все-таки вот мы видим, что мужчина с его логикой, непреклонным таким устремлением нуждается в подтверждении вот своей половины, своей супруги хрупкой, ну, поначалу такой, не очень-то внимательный к вопросам веры. Представим, это ведь происходит в 70-е годы прошлого века, когда и происходит, когда и совершаются вот эти разработки ядерные, то время как раз, когда вот эти секретные проекты были и прочие, вот Александр, будущий отец Александр, как раз физик-ядерщик, участник проекта и будущий, можно сказать, отец нового оружия. Вот так вот его жизнь меняется, и он становится священником. Такой интересный, действительно получился.
Отец Георгий, вот можно я все-таки еще раз повторю свой вопрос? Вот ученый, он ближе к уверованию или это так же индивидуально, как и про всех людей?
Ой, если бы можно было так сказать, кто ближе из нас, тогда бы так бы все устремились туда бы поближе держаться, где Бог себя получше открывает. Да, конечно, нельзя сказать. Ну, кто ученый или человек простой профессии, или человек совершенно никак не связан ни с наукой, ни с каким-то, может быть, творчеством, но... А кого избирает Христос? Разве он ученых, книжников избирает себе в апостолы? Разве так? Ну, простые рыбаки, рыбари, как говорит церковнославянский текст Евангелия. Ну вот они, им и открылся Христос. Благодарю, вспомним, славлю тебя, Отче неба и земли, за то, что ты скрыл это от мудрых и разумных века сего, открыл младенцам. Вот, Ирина, такой ответ от Евангелия, не мы с вами рассуждаем на тему, ученым ли лучше открывается, или все-таки тем, кто в простоте сердца своего. А почему ученому не быть с простым сердцем? Вот это мне никак не понятно. Что ученому это запрещено, что для него закрыта простота? Нет, конечно. Если человек искренен, он и более того, на путях науки, если человек способен, если он думает, размышляет, рассуждает, а куда же он денется? Конечно, он придет к вере в Бога. Но есть у нас характерные примеры, очень яркие, такие, как, допустим, Альберт Эйнштейн, который не что-то иное, а вот и главное свое письмо своей жизни посвятил именно вере в Бога. Но только, конечно, он по-своему это увидел, и по-своему понял и истолковал. Действительно, в те времена было велико, особенно и в Западной Церкви, ну и не только в Западной, было велико такое формальное и институциональное такое представление о Боге. То есть Бог — это вот церковь, и только в церкви ты можешь узнать Бога. И в церкви именно той, которая устроена вот таким образом, как мы живем там, допустим, я не знаю, там в Германии, или там в Англии, или во Франции, или в России. Ну вот сейчас все-таки у нас есть... И этот, конечно, путь никто не закрывает, да, и так обязательно должно быть, потому что человек с чего-то начинает, видит прекрасные купола храма, или песнопение прекрасное, или проповедь замечательную, вдохновенную, и задумывается, а дальше начинается его путь. И вот этот путь у каждого свой, личный и очень интимный путь к Богу, когда Бог пожелает сам открыться таким, каков он есть.
Отец Георгий, так, давайте я еще прочитаю вопрос следующий, который поступил к нам вот в связи с предыдущим. Видел ли Адам Бога? Адам видел Бога, но каким образом? В энергии благодати или как человека? Это спрашивает Валерий.
Да, спасибо, Валерий, за ваш вопрос, если вы нас слушаете. Ну, понимаете, так изображают, хотя это канонически вообще запрещено изображать Бога в виде такого старца седовласого. Вот Бог Отец, там сын, соответственно, мужчина средних лет, ну, Дух Святой там, это голубь. Это канонически неправильное изображение, и Бога никто не видел никогда. И поэтому Сын Божий Он явил. Вот человека мы можем только видеть. Это и есть для нас единственная возможность иметь представление о Боге, взирая на икону, которая является человека совершенного человека, Бога-человека, которым стал Божий Сын. Вот. Который есть Божий Сын. Ну, а Адам, вы знаете, ну, мы с вами за Адама это не можем решить, потому что это состояние Адамова блаженства райское утрачено навсегда. Прошу прощения, и пусть это вас не коробит, не обижает, но никак мы не можем понять, каким образом Адам видел Бога. Ну, никак. Ну, рассуждать, домыслы строить можем, конечно, но это не откроет нам истину. Так что прошу прощения, но нам сказано, что Адам ходил перед лицом Божьим. Ну, и видел Бога, как вот есть. Вот так. Но видел ли он образ Христа? Ну, так можно предположить, а можно и не предполагать. Не знаю, в святоотеческих, я не помню таких трудах, чтобы так было сказано, что Адам видел Бога в виде человека.
Отец Георгий, а вот какие знаки вообще может Бог посылать человеку? Вот что не пропустить?
Абсолютно.
Или вообще посылает Бог знаки человеку? Если нет такого вот явного контакта.
Ну, вы знаете, для нас явный контакт, он очень ограниченный. Понимаете, вот представьте себе, вот мы видим мир реальный, который мы можем почувствовать, измерить, рассчитать, и унюхать, скажем так, услышать и так далее. И вот мы закрываем глаза, погружаемся в сон. И там что-то происходит, вот что-то подобное. Мы тоже там и чувства есть, но наши чувства дремлют. И там открывается какой-то другой мир, другая жизнь, похоже или нет на нашу реальную жизнь. Или это по-разному бывает. Так вот, Бог многообразным образом приоткрывается человеку, так как он желает и находит возможным сам. Не всякий человек. И это тоже великая мудрость Божия, или премудрость Божия, найти ключ к сердцу вот любого человека. Вот как он это делает, как он это ищет, это, конечно, ну, тайна. Я скажу честно, и тайна, которая открывается очень лично. И если один человек скажет, мне Бог открылся вот так, это совсем не значит, что для другого человека он точно так же должен открыться, тот должен именно так искать встречи с Богом. Нет.
Вот, кстати, нам Светлана написала, что Бога видят не глазами, а очами души.
Совершенно верно, согласен с вами, Светлана. Спасибо, да, да. Именно так я и сказала, духовными очами, да.
То есть, опять же, для этого нужно подойти вот к тому состоянию, о котором написано, что чистое сердцем Бога узрят.
Да, да, правильно. Но мы добавим к этому, что все-таки было преображение Господне перед учениками апостолами, и в проповедях в 34-35 гомиле святитель Григорий Палама пишет, что физическими очами видели свет, которым просветилась человеческая плоть Христова. Они видели свет, и одежды его были белы, как снег, а лицо сияло. Вот это, таким Христос открылся, и это видели апостолы своими физическими очами. Так говорит святитель. Ну, так объясняет. Поэтому и нашему физическим чувствам тоже открывается Бог, когда Он желает. И когда мы к этому, приуготовлены, так сказать, то есть, когда эта способность в нас не дремлет. А, как мы сами понимаем, чаще всего все-таки наши чувства, наш разум слишком отягощены и заняты другими вещами, и Бог пока медлит, молчит, не открывается, не показывается так, как Он считает нужным.
Отец Георгий, ну вот я тогда еще хочу уточнить. Также в Евангелии мы читаем: «Видевший меня», это слова Господа Иисуса Христа, «видел Отца». Вот как, ученики, да, они видели Господа, а сегодня вот к нам относятся эти слова?
Ну как же, мы взираем на иконы Христа. Мы Христово присутствуем, мы говорим «Христос посреди нас», когда совершается литургия, и там есть такие слова, и, обычно это клир в алтаре троекратно обнимается и целует, целование совершает. Ну, бывает в некоторых храмах и приход тоже так делает. Ну, а, допустим, в католической традиции или в западной традиции люди обмениваются рукопожатием все друг с другом, так, по-перекрестно. Ну, то есть такой момент единения и ощущения присутствия Христова среди нас. Мы видим друг в друге Христа.
Ах, не получается, кажется. Ну, хотя попробуем, отец. Алло. Пожалуйста.
Здравствуйте, здравствуйте.
Дальше от микрофона. Да, я просто хочу слушателей вызвать. Вот по скайпу сейчас есть звонок. Пожалуйста, говорите.
Добрый день, отец Георгий.
Дмитрий, здравствуйте.
Значит, у меня вот какой вопрос. Летом была конференция физиков-ядерщиков и математиков в Европе. И там решался вопрос, вот глобальный вопрос возникновения Земли и человечества в частности. Вот они пришли к мнению, что способом физического воздействия, развития всех микроорганизмов там и всего прочего, вот большой взрыв учитывался, что это практически невозможно, что это сделано силами, которые неизвестны вот современным ученым. Я бы хотел узнать ваше мнение, вот как вы относитесь к возникновению Земли с точки зрения вашей именно, и возникновение человечества, в частности, на Земле.
Спасибо большое за ваш вопрос. Ну, здесь есть известный спор креационистов и их соперников, что творение – это Божьих рук или Божьего слова, или это мир и впоследствии человек, или это результат процессов, такой естественных процессов. Ну, большой взрыв – что такое? В бесконечно малом объеме бесконечно большая масса материи была сосредоточена, и в какой-то момент она начала расширяться. Это называется момент большого взрыва, и до ныне Вселенная расширяется, энтропия ее растет, ну и вот так и живет мир. Ну или некоторые новые теории говорят о том, что Вселенная пульсирует, так сказать, то расширяется, то сжимается, но в целом все-таки энтропия растет. И как, понимаете, абсолютно неправильно противопоставлять, допустим, выводам физиков, ученых, исследователей, которые, ну, глубочайшим образом проникли и осведомлены о процессах, которые они с вниманием изучают всю свою жизнь. И вот мы приходим, говорим, вы не правы, нет, это, ну, вот Бог сотворил, и вот есть начало, перводвигатель, первоначало аристотелевское, и оно вот, значит, это есть Бог, с которого начинается мир. Ну, вот, понимаете, вот сам спор по себе, он не имеет смысла, не имеет завершения, и, в общем, он бесконечен. Ну, насколько, ведь одно, я бы поставил даже по-другому вопрос, насколько широки возможности человеческого разума, бесконечны они или ограничены? Если принять их бесконечными, то тогда, ну, вот это и есть Бог, человеческий разум, который есть бесконечность, а сама из себя возникла, сама в себе и живет. Ну, вот тогда можно было бы так ответить на наш вопрос, но, опять-таки, все равно первая мысль, толчок, развитие, логика, одно истекает из другого, последовательность, все-таки это присуще разуму.
Отец Георгий, но все-таки вот наука сегодня не находит тех законов природы, благодаря которым может зародиться жизнь.
Наука не находит? Почему?
Ну, с законами, которые ей известны, она не может объяснить, как жизнь зародилась.
Ну, почему же? Объясняется все на уровне молекулярном, на уровне элементарных частиц. Ну, почему люди этим занимаются?
Все-таки объясняется.
Ну, конечно, они объясняют это. А как иначе? Ну, либо тогда ничего не делать и не заниматься этими проблемами, не строить адронные коллайдеры, которые безумные, средства там огромные, колоссальные вложены, ну, собственно, для того, чтобы вот...
Ну, просто в вопросе прозвучало, что ученые приходят к мнению, что тех знаний, которые есть...
Недостаточно.
Таких, да, недостаточно.
Конечно. Потому дальше двигать жизни. Науку. Наука никогда не может сказать, что все, теперь мы знаем все. Но это она и наука, в этом и прогресс, в этом движении. И в этом, я хочу сказать, и есть то самое продолжение этого импульса, первоначала, первого двигателя, который все-таки есть Бог. Ну, по Аристотелю или даже по Фоме Аквинскому, ну, который Фома Аквинский приводит это как одно из пяти доказательств бытия Бога. Ну, мы не будем, конечно, говорить, что это доказательство, потому что Бог, его бытие недоказуемо и неопровергаемо. То есть Бог – это предмет, и даже не предмет, а это наша вера. Вера есть, значит, есть Бог. Вот и все. На ваш вопрос, вот, слушатель, который нам звонил, ну, мое вот личное представление, ну, в общем, я его высказал и считаю, что наука имеет абсолютно полные права на существование, так же, как и технологии, так же, как вся цивилизация. Они идут параллельно. Поскольку мы в ней живем, то было бы нелепо все отрицать и рубить сук, на котором сидим, и сказать, что наука не права, наука ограниченная, она ни Бога не знает, ни человека не знает. С одной стороны. С другой стороны, мы говорим, что не знает до конца ни Бога, ни человека, ни процессы, происходящие во Вселенной, изучает, исследует, опровергает, доказывает, двигается, живет. Ну, это мне кажется, ну, были такие философские установления, движение – все, конечная цель – ничто. Они привели к печальным результатам, но это, конечно, не так. Но движение, конечно, необходимо, и движение – это часть того, что есть. И конечная цель, и начальная цель, конечно, для нас, верующих, это Бог, альфа и омега, это Христос, это Бог, ставший человеком, но человек всегда в движении, человек растет, человек развивается, человек двигает науку, развивает цивилизацию, ставит новые цели, решает, и задачи решает их, улучшает свою жизнь, и это не противоречит Божьему замыслу о мире и о человеке.
Отец Георгий, ну вот еще вопрос от Маргариты, где можно книгу вашу уже купить?
Вот издательство Московской Патриархии, по крайней мере, на веб-сайте, интернет-магазин, так легко набрать его, ROP, латинскими буквами, .ru, ROP.ru, Роп.ру, это издательство Московской Патриархии, там она есть, и можете ее заказать, приобрести. Ну, либо на Погодинской. Ну, конечно, она только-только вышла и появится во многих магазинах, и церковных, и светских, я надеюсь, тоже появится на прилавке. Но, и, понимаете, это исключительно важно. Вот та тема, которую я с самого начала обозначил, что это наш путь к нашему поколению, более молодому, зрелого поколения, к более молодому. Не то, что подрастающему, а уже входящему в жизнь, уже знающему некоторые секреты и особенности этого бурно развивающегося и динамичного мира. Ну, понимаете, ведь тоже сердце человека нуждается в своем, душа ищет своего. И человеку недостаточно знать там в совершенстве, я не знаю, там языки программирования, там системы администрирования, какие-то процессы, обладать, быстро-быстро ориентироваться в этом мире, перепрыгивать с одной темы на другую, достигать успеха, скажем так. Но все равно душа требует своего, прошу прощения. И у молодого, и у зрелого человека есть душа, и у младенца даже есть душа, которая требует своего. Поэтому вот наше обращение, вот эту книжку приобретайте, пожалуйста, дарите своим детям, внукам, сами читайте. И я надеюсь, что она... такие отзывы я получаю, что книга удивительная, читала взахлеб, пишет читатель. И вы знаете, даже я сам, когда получил ее уже в виде книги, думаю, сейчас полистаю, что там, посмотрю, как она все выглядит. Еще в 10 вечера уже ко сну надо было идти. Открыл книгу, и вот, понимаете, не мог закрыть, пока не прочитал до конца. В 2:30 дочитал до последней страницы, закрыл, тогда спокойно пошел спать. Ну, вот, действительно, захватывает. Ну, понимаю, что это не всякого человека. Конечно, нужен определенный, может быть, склад ума, и заинтересованность движения, потребность мысли, вот потребность души услышать, чтобы познакомиться с, чтобы заинтересоваться путем к Богу, вот героев книги. И там разные, там физики, там исследователи, там люди, которые жизни свои положили вот в Чернобыле, потому что это трагедия, это драма вообще. Драма, в которой авторски представлена в общем в светлых тонах. И Чернобыль здесь не сама трагедия, а участие в нем, вот героев книги и герои, которые вышли из того мира чернобыльского, вот это, мне кажется, тоже очень важно, как утверждение и не просто веры, умозрительного состояния души, а веры как действия, как ответственности, как решения, которое принимает человек, готовый отдать себя ради другого. Это тоже, это не тоже, это и есть вера, потому что мы верим в Христа распятого, а не только в странника, философа и уже Аганоцри по булгаковскому роману «Мастер Маргарита», который вот философствует и который всякому встречному говорит «добрый человек», который, так сказать, вот скорее философ и такой умозритель, созерцатель, чем действительно Божий Сын, евангельский Христос. Ну, авторское видение, есть авторское видение. Вот все-таки действие и предание себя за жизнь мира, это и есть основа нашей веры и живущей и ныне, когда мы имеем возможность сказать «Христос посреди нас».
Отец Георгий, я прочитаю, что нам Полина написала. Она нам прислала цитату из 18 главы книги «Бытия». «Он, Авраам, поднял глаза и увидел, что недалеко от него стоят трое мужчин. Увидев их, Авраам побежал от входа в шатер, чтобы их встретить, и поклонился до земли. Он сказал: Иегова, если я нашел благосклонность в твоих глазах, то прошу тебя, не пройди мимо твоего слуги». Угу. Вот просьба вас, отец Георгий, прокомментировать, кто явился к Аврааму.
Ну да, явление вот трех юношей, трех странников, Аврааму, Мамрийского дуба, это известный, так сказать, сюжет, и главным образом для икон, так называемая ветхозаветная Троица, что, опять-таки, не канонично так называть ветхозаветная или новозаветная, это очень условно, и, ну, действительности иногда, ну, это, ну, в общем, этот сюжет основа для знаменитейшей во всем мире, абсолютно и в христианском, около христианском мире эта икона Троицы Рублева имеет свое место и очень любит ее, особенно вот я, ну, не особенно, а многие люди на Западе и считают это действительно вот таким образом, как словно откровение, потому что это очень... И вот основа
это
для...
именно те три гостя.
Да-да-да, именно они. Ну, есть попытки порассуждать, кто из них есть кто, кто отец, кто сын, кто Дух Святой. Это, конечно, тоже не канонично, хотя этим занимаются и даже преподаватели, и богословы некоторые, но тут могут быть разномыслия, как бывает в церковной среде, но все-таки традиционное толкование святоотеческое, что это явление Христа и двух ангелов. Потому что в образе человеческом является только Христос, Божий Сын, и Он открывает Отца. Ну, а два ангела, это, ну, тоже они появляются в образе человеческом. Так что вот эти юноши или странники, которых встретил Авраам, это традиционно объясняется, что это Христос и два ангела явились ему у дуба Мамрийского, вот, и которых он принял, и вот таким образом как бы мы видим в этом единство Ветхого и Нового Завета.
Ну вот здесь уже с юмором спрашивают нас, видел ли кто-нибудь Деда Мороза. Отец Георгий, кстати, уже рождественские, наверное, дни начались вот там, откуда вы
вовсю,
приехали.
Вовсю. Ну, да и здесь тоже у нас в Москве это все как-то захватывает. Ну, вы знаете, это целый период. Крисмас или Рождество. И знаете, что я стал подмечать, что больше интонаций именно христианских, именно таких, именно представления, что да, это все-таки Рождество Христово, а не только лишь фестиваль покупки и вечеринки. Конечно, это никуда не ушло. Надо сказать, что вечеринки есть и продолжаются, да, но все-таки осознание как-то на это больше внимания вот в западной среде, в частности, вот в англосаксонской, скажем так, среде, где я совершаю служение, в Шотландии, в Англии, в Ирландии. Ну, вот такое ощущение. Я не могу это доказать и объяснить, но вот где-то внутренне я это ощущаю. То есть, действительно, христианство, церковь, вера испытывают разные, проходят разные периоды в развитии человечества, и бывает это приглушенная вера такая, она не уходит никогда до конца, она приглушенная бывает, или даже под запретом иногда находится, как было в 70 лет нашей безбожной советский период. Безбожный не значит сказать, что покинутый Богом, это с точки зрения человека безбожный, а Бог не оставляет человека, как бы он ни, что бы он ни говорил, ни писал. Так вот, разные периоды. Ну, вот теперь, мне кажется, такой период, ну, по крайней мере, легкого ренессанса, такого, ну, возвращения к истокам, к корням, к традициям. Ну, в этом я считаю, и не без основания, что играет роль, конечно, Россия и Русская Православная Церковь, ну, конечно, наше присутствие, приходом, богослужение и преданность церкви, которую показывают там люди. Ведь много смешанных браков, и я замечаю, что во многих случаях, допустим, если один из супругов, чаще всего это она, жена, допустим, православная верующая, а он, ну, так индифферентен, не верующий, не против, но и никак-то не с особых усилий не придет. Вот она его и приводит к православию. И у меня такие случаи есть. Вот я возвращусь сейчас в Шотландию, буду принимать одного уже зрелого мужчину вот, в православную веру. А он католиком был крещен, но станет православным по его желанию. Вот мы его готовили долго, в течение 2 лет, и теперь он будет членом православной церкви, если все будет хорошо. Вот такие, это не повсеместно, но это происходит. Такой ну, как бы, таким потоком. Кто это определяет, не знаю. Бог знает. Но, во всяком случае, я вижу, ощущаю и думаю, что не бесплодны наши усилия. Я думаю, что всех и православных, протестантов, и католиков, ну, вот так, как ты видишь, так, как ты чувствуешь, ощущаешь, но говорить, писать, свидетельствовать о своей вере. Конечно, мы к этому призваны, в этом есть наше апостольское призвание и...
Отец Георгий, так, прочитаю вопрос, который вот вам поступил. даже затрудняюсь сказать, по теме он или не по теме. Может быть, даже как раз и по теме. Людмила спрашивает: отец Георгий, что делать, если в жизни не везет? Ну, житейский вопрос.
Да-да, очень хороший вопрос. Очень хороший, очень, очень такой прямой и без обиняков.
Подскажите.
Ну, жить. Жить. И жить. И тем самым опровергнуть. Там, где не везет, мы видим. А где везет, мы считаем, это должен, и не замечаем. Замечать больше везения, чем невезения. И вы увидите, что на самом деле не везет, это мы себя так настроили, убедили. И от того нам нехорошо, неприятно. А как только мы настроимся на другую волну, нет, мне везет, мне хорошо. Я принимаю это с радостью, благодарностью. И оно действительно будет так. Вот это, ну, простите, мистика какая-то. Тайна. Простите, это такое... Ну, это действительно так. Откуда появляется... Или вот, ну, вот шло-шло-шло, не получилось. Шло-шло-шло, и получилось. Вот кто, откуда, каким образом это настраивается? Вот как вы говорите, везет, не везет. Ну, вот это расположение сердца. Человек многое может. Человек... безграничен в своих возможностях. И это божественный дар. Безграничность наша и заключается в нашем намерении. Бог видит намерение, Он ценит его и выправляет нам эту жизнь. Прошу вас, смотрите на нее светло, радостно, с благодарностью Богу, который вас никогда не оставляет. А если и медлит, то тем самым воспитывает нас с вами. Дает нам мудрость.
У нас немного времени остается. Вот, может быть, в конце снова этот вопрос повторить. Как увидеть Бога? Ну, я не знаю, может быть, вы своим опытом немножечко поделитесь. Вы кандидат технических наук. Вот изначально вы услышали в проповеди или это вот ваше размышление внутреннее?
Ну, для меня Библия открылась как, в общем, та книга, которая, я сразу понял, что она, этой книге надо посвятить свою, ну, вот, всю свою жизнь. Это, она стоит того. И вот это как бы ко мне пришло. А первая Библия мне попала, она была, это синодальная Библия была, но в советское время ничего такого подобного близко не было. Но один из моих друзей стал ходить, вот, в секту свидетелей Иеговы. К сожалению, великому, да, я потом сокрушал. Тогда я, конечно, ничего не знал. И вот однажды я у него эту, купил Библию, заплатил ему 40 рублей тогда. Вот. Большая сумма по тем временам. Полбиблиотеки можно было купить. Когда книги стоили там несколько копеек, там рубль, это было дорого. А тут 40 рублей, но я заплатил за нее. И вот с тех пор она со мной. Вот это был, ну, приход. Ну, у каждого действительно по-разному. Видеть Бога не между букв и слов, и перелистывая страницы, а дух евангельский, дух Библии, дух, который вам просыпается в человеке. Вот это и есть встреча с Богом. Это и есть подлинное осознание правды. Если вы меня спрашиваете, как увидеть Бога, ну, читай Слово Божие, и увидишь, как Он есть. Есть опыт, конечно. Он приходит, когда этого пожелает Бог. И ответить на этот вопрос никто из нас не сможет. Даже евангелист Иоанн не рассказал бы нам, если бы он появился среди нас, как это увидеть Бога таким, как Он есть. А на эту тему только можно, ну, с долей юмора сказать. Когда архимандрит Сафроний Сахаров написал книгу «Видеть Бога, как Он есть», ну вот по цитате из первого послания Евангелия от Иоанна, то там некоторые посмеялись так, что, ну, пойдемте, отец Сафроний нам расскажет, как увидеть Бога таким, каков Он есть. Ну, это было с долей юмора. Ну, я, конечно, без каких-то... без злобного юмора, но, тем не менее, все-таки это относится к области, так сказать, такой несерьезной. Поэтому ваш вопрос, я, простите, тоже с долей юмора воспринимаю, как увидеть Бога, как вот рассказать, ну, ну вот. А по-серьезному, вот пусть Библия будет. Ну, так, это мой опыт, я другим поделиться не могу. Пусть Библия будет там, где мы есть, пусть она будет в сердце, в душе, пусть образы приходят, входят постепенно в жизнь. У каждого по-разному. Я священник православный, у меня образы через литургию входят. Но, опять-таки, это все равно Евангелие, оно звучит, оно проживается, каждая литургия, это, ну, ну вот я могу сказать, что приходите на православное богослужение, приходите в храм, молитесь перед иконами Троицы, допустим, Рублевской или Владимирской Божьей Матери в храме Третьяковской галереи. Ну и другие иконы, которые вас привлечет ваше эстетическое восприятие будет довольно, и ваш разум не будет молчать. Так что я призываю, не стойте, не молчите, не откладывайте, следуйте.
Отец Георгий, благодарю вас за то, что сегодня снова побывали у нас. Друзья, с нами был благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель, автор богословских публикаций и популярных книг о православной вере, ну теперь уже художественной литературы, протоиерей Георгий Завершинский. Всего доброго.
До свидания.